Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 12 ноября 2022 года. Отдайся течению. Вопрос. Иногда вы даете задание. Сделай это так, поставь все так, сделали все нормально. Тут же вы приходите и говорите, разбирайте все это, убирайте. Как правильно относиться к этому? Ответ. Сказать спасибо, что я дал вам два задания вместо одного. Если бы все это шло четко детерминистически, то мы развивали бы только свои мозги, больше ничего. Именно благодаря тому, что нас подсаживают на такие события, в которых мы ничего не понимаем, не можем своей головой и чувствами сориентироваться в них, в нас вызывается потребность вскочить на другой уровень, как перевернуть себя, свои мозги, как изменить взгляд на мир. Именно в этом человек начинает ощущать необходимость. Я обязан по-другому взглянуть, я обязан начинать понимать иначе, я обязан слышать и видеть по-другому, чтобы во мне все изменилось. Вот эта потребность должна возникнуть. Реплика. Но когда ты не можешь найти объяснение тому, что с тобой делают, то ты можешь просто потеряться. Ответ. А ты меньше держись за свою голову, за свой подход к жизни, за свой разум, отдайся течению. Иначе ты никогда не уйдешь от своих мозгов и тела. Никогда не поднимешься над этим, не обретешь следующий уровень познания. Из беседы у меня зазвонил телефон. По секрету.
Радиоверсия.
Пассивное участие в исправлении. Вопрос. Вы говорите, что слезы являются проявлением пассивного участия в исправлении и признаком духовной слабости человека. То есть это состояние катнут, малое состояние, как бы только защита от эгоизма, которая не дает возможности с ним работать, отдавать. Что такое пассивное участие в исправлении? Ответ. Пассивное участие – это отсутствие у человека возможности самому просить, требовать, участвовать в своем исправлении. Он только констатирует факт, что находится в определенном состоянии, но не более того. Тогда, вследствие этой пассивной составляющей, у него выделяются слезы от собственной слабости. В духовном мире есть малое и большое состояние. И в нашем мире до определенного возраста есть малое состояние, а потом большое. Мы видим, что маленькие дети плачут намного больше. И то же самое, как следствие этого, в духовном. То есть слезы от бессилия, что человек не может работать со своим эгоизмом. Кроме того, маленькие дети учатся еще манипулировать слезами. Так что у них это естественная защитная реакция. Из телевизионной программы «Духовное состояние». 6 ноября 2022 года.
Радиоверсия.
Что такое вера выше знания? Что такое вера выше знания? Почему нам нужно отменить свой разум и чувства для того, чтобы войти в духовный мир, и что мы получим вместо этого? Это закономерный вопрос, поскольку человек начинает чувствовать, что обязан измениться и превратиться в нечто другое. Если мы не можем пользоваться в духовном мире своим земным умом и тем более эгоистическим сердцем, то что у нас остается кроме этого? Как построить кли для ощущения высшего мира, ощущения Творца? Как сформировать новый разум и чувства на более высокой ступени? Мы видим, насколько отличаются разные уровни даже в одном этом мире. Человек, животное, растение, неживая материя. Каждому уровню развития характерен свой разум, чувства, форма, поведение, свобода передвижения. Чем более развито существо, тем больше его ум, чувства и способность связываются с окружением. А входя в духовное, мы вступаем в новую среду, в поле сил отдачи и неполучения. Есть четыре вида сил получения, раскрывающиеся в нашем мире. Это три ступени – неживая, растительное и животное, а также человек, который является переходной стадией на следующий уровень, на неживую, растительную и животную ступень духовного мира. Адам, человек высшего мира, это уже состояние слияния с Творцом. Получается, что мы переходим из одного мира в другой, и для этого должны выйти из своего прежнего разума и чувств. Но это не значит, что мы остаемся без ума и сердца. Мы получаем новые разумы, чувства, духовные, то есть построенные на силах отдачи, бины. Бина – это совмещение желания насладиться, приходящего снизу, с высшим светом, приходящим сверху. Вместе они строят новую форму, которая называется бина, и находится посередине между кетером и малхут. Таким образом, мы формируем новое восприятие, которое называется вера, ступень бины, выше знания, то есть нашего эгоизма, желания насладиться. Мы строим этот новый мир и чувства за счет всевозможных форм связи между нами. И в этом, да поможет человек своему ближнему, выходя из своего эгоизма навстречу друг другу, мы раскрываем там эту ступень веры, то есть отдачи другому выше знания, выше эгоистического ощущения своего «я». В конце концов, я должен ощутить в этом устремлении всех, кроме самого себя, как будто мое «я» не существует, а существуют все остальные, кроме меня. И тогда я почувствую в этих других высшую силу, Творца. Только в объединении в одном кли раскрывается одна высшая сила. Эта работа начинается как бы с простых механических действий, с виртуального общения. Но этим мы выражаем свое желание подняться выше своих сегодняшних разума и чувств и обрести общий разум и чувства, чтобы внутри нас раскрылся Творец, как сказано, Творец обитает внутри своего народа, внутри всех тех, кто объединяется в одном устремлении к нему. Из урока на тему «Вера выше знания».
Радиоверсия.
Роль женщины в духовном развитии человечества. Вопрос. Какова роль женщин в критических точках развития истории человечества? Ответ. Во всех поворотных пунктах развития человечества с древних времен и по сегодняшний день именно женщина является самой критической точкой. Первой великой женщиной была Хава, Ева, которая привела к тому, что весь наш мир раскрыл эгоизм как огромную эгоистическую силу своего развития. Слава нашей общей праматери! Следующая великая женщина – Сара. Именно благодаря ей Авраам пошел дальше, потому что Творец сказал ему: «Слушай, что говорит тебе Сара, и выполняй это». На самом деле все великие мужья, которыми мы так восхищаемся, были великими в том, что слушались своих женщин. Это факт. В свое время от ветви Авраама отпочковался его первенец – Ишмаэль, исламский пророк и предводитель арабов. Он стал великим благодаря своей матери, которая была наложницей Авраама и добилась от него благословения. Далее идут праматери Ривка, Лея, Рахель, которые руководили своими мужьями Ицхаком и Яковом. Стараниями своей матери Яков получил первородство. А разве состоялся бы вход в Египет, если бы жена Потифара, заместителя фараона, не соблазнила Иосифа и не ввергла его в темницу, из которой он вышел уже героем? Благодаря своей сестре Марьям Моше попал в дом фараона, где его вырастила дочь фараона Батья. Затем, будучи у Итро, Моше женился на его дочери Ципоре, которая направляла его, рожала ему детей и отправляла обратно в Египет, говоря: «Ты должен вернуться к своему народу». А по выходу из Египта женщины все время поддерживали мужчин, вдохновляли их своими песнями, заставляли их быть связанными друг с другом добрыми узами. Они окружали мужчин у горы Синай и давили на них, чтобы те раскрыли Творца, ведь когда посредине Творец, а сзади женщины, невозможно не получить Тору. После входа народа в землю Израиля, среди женщин появились великие пророчицы, которые стали предводительницами поколения. Но это уже пророчицы совершенно другого типа, нежели Сара, Ривка, Лея, Рахель. Они выше мужчин. К ним приходят белобородые ученые мужи и спрашивают у них советов, причем очень серьезных, внутренних, духовных. Это мы видим и по последующему Вавилонскому изгнанию, которым неосознанно тайно руководила царица Эстер. Имя Эстер происходит от слова «астара» – «скрытие». Поэтому и великая книга выхода из вавилонского изгнания называется «Свиток Эстер» – «Мегилат Эстер» – «Раскрытие-скрытие». Весь царский дом Израиля был основан благодаря моавитянке Рут, пришелице из другого народа, которая присоединилась к народу Израиля, сказав: «Этот дом будет моим домом». Она стала прабабкой самого великого иудейского царя, царя Давида. Таким образом, царский дом был царским не по наследству, как у других народов, а по духовному уровню. Поэтому Рут смогла стать прародительницей самой высокой духовной династии. Что касается царя Давида, то он достиг больших вершин и стал самым великим духовным предварителем в нашем мире благодаря тому, что у него была связь с особой женщиной – Батшевой. С ее помощью он поднялся на следующий уровень, а свои великие постижения, восхищение Творцом, он изложил в псалмах, которые распевает весь мир. Из урока на русском языке.
Радиоверсия.
Суть творения. Поскольку Творец задумал насладить творение, и свет распространился от него и выступил как бы перед ним, то сразу же было заложено в этом свете желание получить его наслаждение. И разберись также в том, что это желание является всей мерой количества распространяющегося света. Учение десяти сферот, часть первая, сокращение и линия. Внутреннее созерцание, глава вторая, пункт одиннадцатый. Желание получать, которое творение начинает ощущать, определяет всю суть творения и всю меру его наполнения от Творца. Получается, что мы можем насладиться только раскрытием Творца и ничем другим. Вопрос. То есть, не раскрыв Творца, все остальное будет страданием? Ответ. А больше нечего раскрывать, поскольку все, что вокруг нас и в чем мы находимся, это Творец. Реплика. Но в принципе, в течение всего исторического развития мы раскрываем какие-то новые вещи. Ответ. Это все является не более, как раскрытием Творца творением. Вопрос. А что еще мы можем раскрыть, чего мы не раскрыли сегодня? Ответ. Мы можем раскрывать все желания Творца насладить нас, чем именно и как Он желает насладить нас, быть способными и готовыми принять и наполниться этим желанием. Больше ничего и не нужно. Это является целью творения. Из телевизионной программы «Учение десяти сферот», ТЭС, 30 октября 2022 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.